Этот год великий для нашей страны, так как мы празднуем великий юбилей, 70-летие победы в Великой Отечественной войне. И, конечно, жизнь сама заставляет не забывать ничего в истории. Забытые страницы истории всегда выходят боком для народа, для государства, для общества. Это, примеров этому огромное количество. И вот, говоря о Великой Отечественной войне, нужно говорить о том, кто же участвовал в Великой Отечественной войне, какие были силы внутренние, народные, помимо, конечно, усилий государства и объединяющей роли государства. И вот как раз об этом-то и хочется поговорить. Буквально недавно в архиве государственном социально-политической истории России прошла конференция. Я считаю, что совершенно уникальная конференция по своей тематике, по составу, по докладчикам, которые выступали. «На пути к победе. Государство, церковь, казачество». Ну, государство – это понятно. Мы знаем о роли государства очень много. Но вот, скажем, говоря о нашей армии, мало кто может что-то, наверное, рассказать о роли казачества в Великой Отечественной войне. А ведь нужно сказать, что казаки перед этим, 20-30-е годы, пережили расказачивание. Это указы наших руководителей государства почти тотальному уничтожению казачества. Было запрещено казаком называть себя, надевать казачью форму, говорить о казачьих традициях. И вот, исходя из этого, нужно как раз понять вот тот героизм казачества, который был проявлен в Великую Отечественную войну, выходя из расказачивания, в общем-то, довольно обиженная большая часть русского народа, которая называется казачеством, призванная, так сказать, участвовать в Великой Отечественной войне, в борьбе с врагом, в подавляющем своем большинстве вышла на эту битву. И, во-первых, помимо призывов в армию в различные части, и в артиллерийские, и танковые, и другие, людей, которые были по рождению казаками, из казаков были созданы добровольческие отряды, причем были созданы добровольческие целые армии, можно сказать, полки и много полков кавалерийских. Кто-то говорил в начале Великой Отечественной войны о том, что эта война совершенно иного характера, и лошади, кавалерия здесь уже совершенно не имеет и не будет иметь никакого значения. Нужно сказать, что Гитлер ошибся в том, что были уничтожены, в общем-то, все кавалерийские подразделения у него перед началом вот этого театра, так сказать, войны в Европе, а потом тем более в Советском Союзе, на территории Советского Союза. И он горько об этом пожалел, потому что кавалерия в России играла огромную роль, и казачество снова проявило себя как в годы Первой мировой, и в русско-турецких войнах, и других войнах, в которых участвовало казачество. Несмотря на то, что, конечно, огромную роль играли танки, огромную роль играла серьезная уже артиллерия и авиация, но, повторяю, так сказать, кавалерия была настолько страшна немцам, что есть письма немецких офицеров и солдат, которые пишут своим родным о том, что это что-то ужасное, когда летят казаки, летит кавалерия казачья на наши окопы, на наши подразделения. Уж точно, так сказать, нам не выжить, если, так сказать, до нас доскачет эта кавалерия. То есть каким-то страхом перед этими людьми, бесстрашными воинами, легкой нашей кавалерии, какой всегда была кавалерия казачества. Помимо кавалерийских подразделений, воевали в разных частях, не называя себя казаками. Потом уже историки обнаружили то, что, скажем, такой-то танкист, герой России, герой Советского Союза или, скажем, там, имеющий много орденов, был на самом деле родом казак из такой-то станицы Всевеликого войска Донского или Кубанского войска территории или Терской области территории, то есть с Кавказа. И с другой стороны, многие русские совершенно по рождению люди, наоборот, командовали, скажем, казачьими подразделениями и тоже показали свой героизм, и тоже сегодня их, в общем-то, называют, можно сказать, в числе героев-казаков, потому что они командовали кавалерийскими частями, командовали казаками. И роль казачества, повторяю, вот при выходе из расказачивания, несмотря на эти тяжелые страницы, несмотря на внутреннюю обиду на государство, советскую власть, безусловно, показала себя геройски, и государство разрешило казакам, кавалеристам носить ту форму, которую бы они желали, которую носили они всегда. И многие воевали в форме казаков Великого войска Донского или, скажем, в черкесках кубанского войска, которые принадлежали кубанскому войску, или, скажем, в черкесках, принадлежность которых была к терскому войску. Кубанки, вот эти вот так они и вошли уже, как бы, так сказать, в историю, это папахи, ну, не высокие папахи, а такие небольшие папахи, удобные для ведения войны, скажем, и широко потом они вообще употреблялись и после Великой Отечественной войны в наших войсках. Вот эти страницы героические казачества в Великой Отечественной войне, это тоже одна из важных страниц победы. Важных страниц победы в Великой Отечественной войне нашего огромного многонационального народа. Конечно, Сталину в том числе это было на руку, такое как бы воссоздание церкви, возрождение церкви в связи с открытием Второго фронта. Потому что одним из условий открытия фронта была свобода вероисповедания в Советском Союзе. Это было прямо записано в документах. И, конечно, возрождение патриаршества, открытие храмов, эти сотни священников и епископов из тюрем выпущенных, конечно, тоже сыграло положительную роль. Но, слава Богу, так или иначе, но церковь стала возрождаться. Люди вышли из тюрем, люди пошли в храмы. И еще они не были, эти храмы многие разбиты, и иконостасы были сохранены, и одежды. Люди хранили храмы, скажем, это уже потом, конечно, за 70 лет многие оказались разрушенными. Тогда еще многие были сохранены. Конференция проходила в Государственном архиве социально-политической истории, в котором хранятся архив ЦК и Политбюро Компартии, в котором хранится архив Сталина, другие архивы. Понятно, что докладчики в основном делали свои доклады на основании как раз архивных данных. Затем была открыта выставка, в которой тоже много было документов, связанных с казачеством в Великой Отечественной войне, связанных с церковью, ну, например, протокол встречи патриарха с митрополитами, на котором было решение о восстановлении патриаршества. Например, письмо трех митрополитов на следующий день, 5 сентября, с огромной благодарностью к Сталину за эту встречу и за согласие о восстановлении патриаршества. Ну и другие документы. И даже вот это вот письмо трех митрополитов мне подарил директор архива, точную копию этого документа. Сегодня, конечно, нужно как можно больше работать в архивах. Открываются уникальные совершенно данные. И, повторяю, история не должна иметь белых пятен. Их там и нет в истории на самом деле. Просто иногда мы пытаемся перекроить историю на свой лад, как нравится государству или какому-то историку. или кому-то еще, каким-то группам, группировкам, как сегодня, например, на Украине. Вот, настолько уже переписали историю, что просто диву даешься, насколько уродливо все звучит, вся эта история сегодня Украины с древних времен и до сегодняшнего дня. Тогда-то, конечно, нужно эти вот белые пятна, безусловно, они их стирать и заполнять нужным содержанием. Я еще раз хотел бы подчеркнуть роль церкви. Роль молитвы – это самое главное. Но даже в материальном отношении роль церкви в Великой Отечественной войне. Есть такие примеры. Например, будущий патриарх Пимен из Веков иеромонахом прошел всю войну. Я вам признаюсь, когда до сих пор я этого не знал. Будучи священником, семинаристом, видя живого еще патриарха Пимена. В советское время, видимо, совсем нельзя было об этом говорить. Я этого не знал, что он иеромонахом прошел всю Великую Отечественную войну. И там, скажем, в архиве такие подробные данные, сколько у него было контузий, ранений, каким подразделением командовал, на каких фронтах воевал. И другие совершенно уникальные данные. Ну вот я могу привести такой интересный пример. Сын эмигрантов из России стал в Париже священником. Я сейчас точно не скажу, то ли он принадлежал московскому патриархату или был. Ну, скорее всего, он находился в русской зарубежной церкви, которая тогда не была объединена с московским патриархатом. И этот священник вместе с матерью Марией, это тоже известное имя в Париже, помогал евреям. Он крестил евреев, давал им документы о том, что они крещены. Это давало уже, не давало права немцам ссылать, расстреливать евреев. И немцы предупреждали его несколько раз, но он мог бы, скажем, просто для приличия согласиться, сказать, что да, я, скажем, этого больше делать не буду. Но он прямо говорил о том, что у меня на совести священнической, то я буду так и поступать в жизни. И на самом деле, и когда он был арестован, и мать Мария уже не вернулась живой, и он где-то погиб тоже в лагерях. Вот таких случаев, ну и на территории России в том числе, есть тоже истории священников, которые также скрывали евреев или крестили их на Западной, особенно Украине. Таких примеров огромное-огромное количество. И, конечно, юбилеи хороши тем, что не только они взбадривают народ. Народ, если будет без таких праздников, без напоминания о победах, он может скатываться все больше и больше в уныние какое-то. И, конечно, такие победы великие, напоминания о них, память о них, конечно, взбадривают народ, дают возможность снова оглядеться и сказать, ну мы же были победителями, почему сегодня? Нет войны, а мы не можем победить пьянство, не можем победить коррупцию, не можем победить тунеядство и многое другое, лень свою какую-то, да. Вот. И в том числе, конечно, такие юбилеи, они приподнимают эту завесу, так сказать, истории. И такие удивительные факты героизма со стороны самых разных частей нашего огромного общества, огромного нашего многонационального народа. И, конечно, вечная память, Царство Небесное, подай Господи, усопшим и священнослужителям, мирянам, и усопшим нашим братьям-казакам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, показавшим беспримерные примеры героизма.